У нас вообще новое, это хорошо забытое старое. И мы сейчас продолжим разговор, замечательный разговор об одежде, потому что, значит, кроме одежды из шерсти льна, есть еще такое в нашей традиции, говорят, что душа и тело, как бы это как одежда и тело, одежда души, скажем так. Вот, поэтому поговорим о душе и теле, вот, значит, о том, как они друг с другом сотрудничают. Говорят, что душа и тело – это вообще самый неподходящий шедух, потому что они очень разные. Они всегда хотят разного. Душа рвется в какие-то там заоблачные выси, что-то ищет, что-то спрашивает, а тело вообще на все наплевать, и ничего не нужно. А с другой стороны, говорят, что это самый лучший шедух в мире, самая лучшая пара в мире. Почему? Никогда не хотят расстаться друг с другом. Я думаю, что мы должны, первое, что мы сейчас сделаем в этом большом эфире, это сказать, что наш урок мы посвящаем выздоровлению людей, которые сейчас страдают от этих ракетных обстрелов, кто идут по Израилю. Идет настоящая война. И люди, которые пострадали, надо сказать, что наш урок мы посвящаем выздоровлению этих людей к скорейшему, чтобы все обошлось, чтобы все наладилось. Есть такое правило, так вышли медианские войны, так рассказывают наши книги, когда 1000 воевала, 1000 обеспечивала тыл и 1000 училась. Так всегда было в еврейском народе. Так вот, вы помните, да? Два наших урока предыдущих мы начинали со слов «Бокер Тов». Помните, мы объяснили, нашли два объяснения, почему в любое время суток можно так друга приветствовать. «Бокер Тов». Помните, мы сказали, что «Бокер» – это какое-то такое прояснение. Стало ясно, потому что раньше было темно и непонятно, стало более ясно. Отличаешь амуд от хаверо, столб от товарища от столба. Потом нашли второе объяснение, что с наступлением утра можно было увидеть такую голубую нить в цицит, синюю нить такую, тхелет. А синий голубой цвет напоминал человеку о небесах, о вечности. Когда-то один знаменитый в 20 веке поэт написал такую строчку: «Небом единым жив человек». Ну, это правильно. Небом единым жив человек. Значит, мы нашли два объяснения нашего приветствия Бокер Тов. Сейчас найдем третье объяснение. Утро – это хесед. Это хесед. Что такое хесед? У слов в этом языке есть такое сущностное значение. Язык особенный, не придуманный людьми. Этим языком Бог создавал мир. Поэтому у каждого слова есть какое-то сущностное значение. Всегда интересно до этого значения докопаться, добраться. Так хесед на этом языке — это лифней шурат один. Это больше, чем положено по закону. Такая шура, линия закона. Лифней, больше, чем положено по закону, это и есть значение слова хесед. Мы позавчера, вы помните, мы спали рано утром, нас разбудил звук шафара. Мы получали Тору у горы Синай 3333 года тому назад. Мы спали, нас разбудил звук шафара. Всевышний оповещал нас о приближении самого великого дня в истории человечества. Там в заголовке наших уроков было написано замечательное слово «уникальный курс». Ну, конечно, уникальный. Понятно, что уникальный. Гмара спрашивает и говорит: смотри, она говорит, Гмара, когда чеканят монеты, должны все монеты быть похожи на первоначальный оттиск. Это свойство чеканки. Если это не так, то монета фальшивая. Говорит Мара: смотри, как удивительно. Нет не только двух одинаковых лиц в мире, двух одинаковых голосов нет в мире. Каждый из нас абсолютно уникальное создание, с головы до ног. Так что уникальный курс для уникальных людей, все правильно. Есть такая известная история, когда раввин пришел на урок, сказал ученикам: сейчас вам покажу вещь, которой никогда не было в мире. Ученики замерли, открыл свой дипломат. Достал тут такой сияющий золотом апельсин и поднял его к ним. Ученики не поняли. Он сказал: этого апельсина никогда не было в мире. Были другие до него и будут другие после. Этого не было никогда. Так что каждый из нас — это апельсин, которого никогда не было в мире. Значит, почему она объяснена была там после дочки в четверг? Да? Что это такое? Как мы объясним наше заглавие? Дело в том, что это раньше у язычников было принято именно в четверг молиться о дожде, потому что с четвергом было связано было такое языческое божество. Французское «жоди», четверг, это перевод с латинского, с латыни, да, это «Йовис Дейс», это день Юпитера. Так вот, интересно, что почему это выражение стало таким крылатым, потому что молиться молились, но очень часто дождь не шел. Это выражение стало символом такого напрасного обещания, что, конечно, ничего не будет. Мы когда-то были в Киеве, а кто-нибудь с Украины слушает, нет? Отзовитесь, если слушаете. В Киеве есть такое место, такая арка в центре города. Такой, о, кто-то там слышит нас, да. Значит, такая есть арка, такой свободный такой киевский гайд-парк. Там приходит кто хочет, молодежь, что хочет там делает. Как-то мы были в Киеве, вот мы сидим в автобусе нашем. Видим, подходят трое ребят, если я правильно помню, парни, двое, две девушки. Стоят так кружок, в кружочек становятся, поднимают руки к небу, начинают что-то такое громко кричать, обращаясь к небу. Мы вышли, познакомились, кто вы? Мы протестанты киевские. А что вы сейчас сделали? У нас есть такая молитва согласия, они сказали нам. Когда три человека у нас говорят, о чем-то попросить небеса, вот так надо попросить, ну и, может быть, что-то придет. А, говорит, вы евреи? Ой, мы знаем. Вот здесь такая штука, у вас есть миньян. Это особенно мы знаем, что миньян, когда молятся 10 евреев, неважно, этому мальчику 13 лет, этому дедушке 85 лет, это из Бразилии, это Южной Африки, это Северной Америки, у вас всегда на миньян отвечает молитва. Есть такая у вас, да, есть такая штука, да. Когда молится миньян, когда молятся 10 евреев, написано, что всегда Всевышний отвечает на эти молитвы. Иногда, знаете, со стороны слышишь какие-то вещи, которые изнутри мы, может быть, не замечаем. Мы когда-то тоже это было давно, ну, лет, наверное, 15 тому назад, мы улетали из Крыма. Когда еще Крым был не наш, не ваш, когда Крым был общий. Вот, значит, мы улетали. И где-то, значит, в Симферополе, если я не путаю, или в Севастополе, где есть таможня, кажется, в Симферополе есть таможня. Мы проходили таможню. И так-то мы идем как-то так, и как-то, в общем, нас проверяют. И нас таможенница спрашивает, говорит, а вы кто такие, что вы так странно одеты? Мы говорим, мы религиозные евреи. А так наморщил лоб, говорит, а, вы верующий, значит, иконы везете. Мы говорим, нет, мы верующие, но иконы не везем. А говорит, не может быть, ну, человек на работе. А вы верующий, значит, иконы везете. Мы говорим, ну, верующий, ну, без икон. Она так напряглась, задумалась, говорит, а, вспомнила, вы евреи, у вас не иконы, у вас другое, у вас много детей. Вот. Так что есть какие-то особенности нашей жизни, которые иногда нам со стороны о них напоминают. Это интересно. Так вот, по поводу дождички, по поводу молитв и всякой такой духовной работы. Помните, когда-то в России изучали такой, сегодня еще изучают, мне кажется, такой роман «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева. Там был такой герой, такой нигилист такой, все отрицавший. И он там говорит своему другу, послушай, друг Аркадий, он говорит, ты же знаешь анатомию глаза, но откуда там взяться романтическому взгляду? Ну, что интересно, анатомию глаза мы знаем. Помните, мы сказали, душа и тело, это какой-то такой интересный альянс. Мы знаем анатомию человеческого глаза, но при всем при этом мы знаем, что есть такая штука, романтический взгляд. Вообще, это соотношение души и тела – это такая особенная вещь. Наши книги говорят, что в чем значит, загадка, одна из загадок души и тела, что душа чувствует потребности тела. Она понимает. Душе не нужны наши котлеты, наш хлеб. Не нужны ей. Но она понимает, что если будем есть хлеб какое-то время, мы помрем с голоду, и душа покинет нас. То есть душа и тело у нас очень хорошо связаны, очень хорошо нам друг другу помогают в этом в нашей работе. Так интересно, насчет дождичка и грома и молнии. Да, у нас, между прочим, у нас есть брахот на гром и на молнию. Есть такие брахот. Брахот такие. Я вам скажу, когда-то приезжали наши друзья из Москвы, я их возил на Мертвое море. И мы на обратном пути попали в страшный ливень. Это была удивительная вещь. Была удивительная. Такие первозданные скалы, громы и молнии. И мы говорили, брахот на громы и молнии. Я думаю, такой каваны вы давно уже не испытывали, не чувствовали. советую приезжать в Израиль, съездить на Мертвое море. Особенно в период дождя. Будет немножко трудно ехать. Браха есть у нас на молнию, браха есть на гром. Мы говорим, что кохо гвурато малаулам, что твое величие наполняет собой весь мир. Поэтому не просто так, да, идет дождичек, не просто так гром и молнии гремят. Не просто так душа чувствует потребности тела. И когда человек засыпает, то на самом деле это отдых для души. Это отдых для души, потому что она должна отдохнуть, когда набраться новых сил. И удивительная вещь, говорят наши книги, что она уходит, отдыхает, и хотя бы несколько часов сна дают человеку удивительное спокойствие, удивительный отдых, удивительную передышку. Это особенно сна, который помогает душе и телу вернуть себе силы. Есть такая история, был такой великий человек Рав Абрамский. К нему приезжал человек на урок, слушатель его урока, садился, прислонялся так к колонне и засыпал. И спал до конца урока, потом вставал и уезжал домой. Он спросил Рави, говорит, слушай, что ты, зачем ты приезжаешь к нам на урок? Ты усталый после работы. Ну, ты засыпаешь, и потом уезжаешь домой. После как посыпаешься и все. Сказал ему человек, слушай, ты еще великий раввин, не понимаешь простых вещей. Я поеду домой, сказал он, лягу спать, моя душа поднимется туда. Спросит, откуда ты пришла? Из постели такого-то? Я к тебе приезжаю на урок, засыпаю, душа поднимается. Спрашивают, откуда ты пришла, душа? Я пришла с урока Торы. Какую там награду получаю, представляешь себе? Так что, если мы походу заснем, тоже хорошо. Когда человек засыпает, часть души его на самом деле поднимается туда. И спрашивают, где ты, душа, откуда ты? Откуда вообще ты пришла? Так интересно, что такое сон с точки зрения Торы? Сон, когда человек видит и слышит что-то вне реальности. Это и есть сон. А возникает вопрос, а что такое реальность? Пишет Рав Деслер, реальность, мациют, это Всевышний и его законы в этом мире. Это и есть реальность. Пишет Рав Деслер, жизнь, это значит лейдабек лемециют, прилепиться к реальности. А реальность, единственное существующее в этом мире, это Бог и его законы. Так говорит Рав Деслер. А смерть прилепится к чему-то воображаемому. Такой демьон, мираж. Человек едет по дороге, ему кажется, там замок, там пропасть, там нет никакого замка. Прилепиться к лжи, к воображаемому, это и есть смерть. Поэтому, говорит, что праведники, даже после ухода отсюда, они там остаются живыми. Они в этом мире жили в правде. Туда приходят, там та же правда, как переходит из одной комнаты в другую. А злодеи, он говорит, они в этом мире уже мертвы, они в этом мире жили в воображаемом. Когда приходят туда, там уже нету этого воображаемого, там нету демьонов, там нету миражей. Интересно, что у нас есть всякие такие правила поведения по отношению ко всему, в том числе по отношению ко сну. Есть правила поведения. Ну, во-первых, первое правило такое. Плохой сон никогда не нужно никому рассказывать. Никому. Самому близкому человеку. Никогда. Не облекать слова эту энергию. Если приснился какой-то сон, который человека беспокоит, что надо сказать? Надо сказать все хорошему. Все хорошему. Гемара предлагает несколько способов, так сказать, исправления этого сна. Она говорит, ну, во-первых, сон идет за толкованием. Как мы знаем сегодня, да, как вы яхту назовете, так она и поплывет, да. Сумей истолковать сон к лучшему. И все, и успокойся, и живи дальше. Если после этого тебя как-то волнует что-то, ну хорошо. Тогда, говорит Мара, найди какие-нибудь пасуки, какие-нибудь стихи в Торе, в Танахе, можно и в пророках, можно и в писаниях, которые говорят на тему твоего сна только с положительной какой-то энергией. И прочитай их лучше всего на иврите, справа налево, потому что этот язык, эти буквы имеют особенную силу. С тебе это не помогло. Но позови трех евреев, которые к тебе хорошо относятся. Есть такая штука атават халом. Не во всех сидурах. Улучшение сна. То есть ты говоришь определенную формулу, они тебе повторяют эту формулу. Ты говоришь, я видел хороший сон. И говорят, да, ты видел хороший сон, не волнуйся, все хорошо. Не беспокойся. Есть еще одна такая вещь. Есть специальная молитва. Она в сидуре после Мусафа Шалош Рагалим. Эта молитва находится. Ее можно сказать Лучше всего ее говорить, конечно, когда куаним выходит благословлять народ. Вот так водят своими руками, да, перед народом и говорят благословенные слова. Лучше всего. Если получается, можно сказать, в конце концов, просто так, даже эту молитву, даже не в Миньяне, даже дома, может, в синагоге, не в синагоге, можно сказать все. Значит, молитва такая. Мы посмотрим по словам пророка Разобратия. Да? Это такое исправление сна. Мы говорим, Рибано шель олам, владыка мира, ани шелах, я твой. Тут начинается такая наша внутренняя работа. Я твой на самом деле? Я твой? Говорят историю, когда еврей пришел к Ребе, говорит, Ребе, говорит, у меня молитва появляются посторонние мысли. Что мне делать? Ребе стал его спрашивать, как ты живешь, что ты делаешь, как проходит твой день. Послушай, слушай, говорит, у тебя не мысли посторонние, у тебя тфила посторонняя, твоя молитва посторонняя, а мысли как раз твои. Так что с этого начинается работа, да? Я твой или я не твой? Еврей пришел к Ребе и говорит, я там плохо то, все не так, не идет никак. Он говорит, знаешь что, будет такой праздник, там будет такая молитва Алель. Ты там, когда будешь говорить, они, Ана Ашем, помоги мне, Всевышний, да, вот особенно, имея особенную кавану на эти слова. И вы ушел, приходишь какое-то время, говорит, да, говорит, ну что, еще хуже стало, говорит, ничего не помогло. Я кричал, Ана Ашем, Ашиана, Ана Ашем, Ацлихана, Всевышний, помоги мне, Всевышний, спаси меня. Кому Ребе дурачок, я же что сказал, на какую строку нужна особенная кавана? Ана Ашемки, они авдыха, я твой раб, я твой работник Всевышний, тогда ты можешь что-то просить. Так вот, первая здесь строчка, мы говорим, они шелах, я твой, проверить себя в эту секунду, в тот прошедший день, в прошедшую ночь, когда что-то такое приснилось, что-то беспокоит, я был твой или я был не твой? Вахоламотай шелах, и сны мои тоже твои, сны мои от тебя. Халом шехаламте. Надо еще обратить внимание на язык, на слова этого языка. Да, есть два слова. И слово шейна, спанье. Говорят наши мудрецы, это одна шестидесятая часть смерти. Когда человек засыпает, кто тебе сказал, что проснешься утром? Ты утром проснулся, скажи спасибо, что ты проснулся. Это шейна, это спанье. Есть слово халом. Халом — это то, что человек видит во сне. Халом. Некое видение. Говорят наши мудрецы, это одна шестидесятая часть пророчества. Халом шехаламте. В энь юдея мау. Я не знаю, что он означает. Я не знаю, что он означает. И рацион милфанеха. Пусть будет перед лицом твоим. Милфанеха вообще переводится так. Перед тобой. Но если разбирать слово окончательно, так, внутри, смысл слова. Перед лицом твоим буквально. Перед лицом твоим. Он говорил с нами. У горы Синай, позавчера, помните? У горы Синай, он говорил с нами 3000 лет назад, у горы Синай написано, лицом к лицу говорил я, лицом к лицу. Почему еще лицо на этом языке называется паним? Паним — это лицо. Пнимют — это внутреннее. Пнимют — внутреннее. И даром же говорит всегда, всегда говорили, глаза — зеркало души, улыбка — зеркало души, лицо — зеркало души, лицо — зеркало души. Лицо отражает внутреннее состояние человека. Поэтому я перед лицом твоим хочу, чтобы мое лицо отражало твой свет. Дальше мы говорим имя Эшем Ашем, Юткей Вавкей, который мы не можем сейчас произнести, потому что я не буду эту молитву читать так, как надо будет читать, когда это нужно будет читать. Просто говорю Ашем, да, вы знаете, это Шем Аднут. Шем Аднут, да. Это имя несет в себе, по меньшей мере, три смысла. Хорошо бы их они всегда помнить об этих трех смыслах. Первое, ты был, есть и будешь. Второе, ты создал все. И третье, ты несешь милосердие. Это вот Шем Ашем, Шем Аднут. Потом мы говорим Эло Кай. Ну, там она говорит букву Эй, а не как я читаю сейчас, да, он не может это произвести. Эло Кай, мы скажем сейчас, да. Вот это Эло Кай, Эло Кей, Авутай. Это имя Элоким несет в себе еще одно значение. Ты свободный властитель всех сил. Почему нам важно это слово еще раз вспомнить, потому что написано, что человек создан Бецелем Элоким. Именно это имя выбрано. Объясняет Рав Шехаим, почему так, а почему не другое имя? Чтоб ты знал на самом деле. Не говори, я маленький человек, от меня ничего зависит, а что я могу? Ну-ну-ну. Ты не просто рабочий, забивающий гвоздь в стену, ты хозяин бизнеса. Ты создан Бецелем Элоким, ты свободный властитель всех сил, которые в тебя заложены. Бог наших отцов, чтобы были все мои сны, обо мне мы говорим, и о всем, о других израильтянах, к добру. Неважно, я видел сон о себе, видел сон о других, или другие видели обо мне. Такая есть удивительная формула в этой молитве. Кто-то в Америке видел сон про вас, вы у себя в Израиле можете этот сон перевернуть к лучшему. Кто видел сон, да, другие видели сон обо мне. Если они хорошие, говорим, мы им тувимем, укрепи их. Укрепи и усили эти хорошие, хорошие сны. И пусть будут они со мной, как сны Йосифа Цадика. Кехоломотавшель Йосифа Цадик. Тут уж такая простая вещь, да? Надо просто быть цадиком, вот и все. Такая простая, там простой такой совет дает нам молитва эта. Ну, цадик, вы знаете, человек такой, с длинным черным, да, так, с большими фейсами. Вот на самом деле, как бы, да, большой меховой шапки. На самом деле, шапка и длина пиджака, и длина пейс имеет относительное отношение к цадиковству, к праведности. Кто такой праведник? Кто такой праведник? Гмара, да, Зара говорит, как вообще, так сказать, к этой ступеньке приблизиться. Оказывается, что мы можем к этому приблизиться, хотя это не так уж сложно это. Говорит, ну, во-первых, праведный человек, который знает, что есть такая штука Тора. Тора, слово только безобидно. Как оно переводится? Это учение. Учение, как себя вести в этой жизни. Между днем рождения и днем смерти. Что делать, что не делать. Просто он в курсе, что есть такое учение. Во-вторых, вторая ступенька, говорит Гмара, это осторожность. Надо какие-то вещи, когда едешь по дороге, надо ехать осторожно, не давить никого, не попадать в кювет. Есть вещи, надо делать осторожно. В-третьих, говорит Гмара, это проворность, быстрота. Быстрота. Рассказывает, что Хофец Хаим все делал очень быстро. Мы видели своими глазами, как Рав Ицхак Зильбер в свои 80 лет бегал, как мальчишка по ступенькам рванутый, заботился о людях. Быстро. То, что надо сделать, делай быстро. Не откладывая. В-третьих, четвертая ступенька написана, это чистота. Накиют. Чистота. Нормальное стремление любого человека к чистоте. Это естественно и нормально. Вы входите в съемную комнату после целого дня работы. Что вы делаете? Вы зажигаете свет, чтобы не удариться головой об шкаф. Вы приходите с какой-то после тяжелой работы, вы идете в душ. Почему? Чтобы смыть с себя усталость рабочего дня. То есть стремление к чистоте и к свету – это нормальное и естественное стремление человека. Вот эти четыре ступеньки – это и есть цадик. Так что не так уж сложно. Если эти сны нуждаются в исцелении, мы говорим, исцели их, как царя Хизкиягу от его болезни, как Мирьям от ее болезни ты исцелил, как Наамана от его болезни, как ты исправил воды Мара Аль-Ядей Моше Рабейну, как ты исправил воды Мара Аль-Ядей Моше Рабейну. Что там было в водах Мара? Мы знаем, что мы получили на самом деле Тору, часть Тору мы получили немножко раньше, чем была гора Синай. Нам в местечке называется Мара. Нам уже давали законы там определенные. Больше что там была еще одна история, которую не все знают. Там весь народ прошел испытание. У нас написано, испытывал так Всевышним. Все понимают, что он испытывал там. Рассказывает наша книга, в чем там было испытание. Сказали египтяне, евреям, дурака не валяйте. Все ваши дети, наши дети. Ваши женщины были с нами. И там Моше Рабейну взял табличку, написал на имя Бога, одно вот так вот правильно, второе вверх нога перевернутое. Табличка была брошена в эти самые воды Мары. И все пили эту воду, и все доказали, что они чисты перед Богом. И мужчины, и женщины. Это испытание, которое прошли именно в местечке Мара. Да, вот там, именно там. Народ доказал, что они чистые. Чистые, нравственно чистые, чистые люди. Поэтому мы говорим, если нуждается в исцелении мои сны, пусть будут исцелены, как исцелилась эта вода с помощью Моше Рабейну. У Камея Ерехо Аль-Еда Илиши, как ее воды Ерехо исцелились с помощью Илиши. И даже когда ты перевернул проклятие Билама, злодея, из проклятия в благословение, помним эту историю, да? Билам не смог проклясть еврейский народ. Не смог. Так же точно переверни все сны мои, коль холомотай, обо мне, ванколь Исроэль, к добру, и храни меня, и благоволи ко мне, и услышь мою молитву. Вот такая молитва есть у нас. Такая молитва есть у нас, в которой мы можем на самом деле исправить, да, некоторую, то есть, реальность, которая нам, как показалось, например, не очень удачной, потому что нам приснилось во сне. Эта молитва может нам помочь справиться с этим, с этой проблемой. Вообще хорошо, еще раз, говоря в этом языке, да, в этом языке есть такое слово «хафец ведавар», да. Хафец – это какая-то вещь. Хафацим – компьютер, стакан, ручка, книжка – это хафацим. Есть в этом языке слово «давар». Товар – это слово, но это же и событие. Отсюда мы понимаем, что в каждом событии этого мира есть какое-то слово Всевышнего. Конечно, есть. Вопрос, мы слышим ли и видим ли это? Это следующее. Это наши глазки, наши ушки, наш интеллект, наша душа, насколько это понимает. Но понятно, что в каждом вещи этого мира есть какое-то слово, в каждом событии этого мира есть какое-то слово, слово Всевышнего. Что еще мы хотели сказать, да? Мы сказали, что в здоровом теле здоровый сон. То есть Всевышний любит тело. Пишет Рамбам, великий наш врач, великий ученый, он прекрасно занимал, как врач, он прекрасно понимал тело человека, знал тело человека, как раввин он понимал, что такое душа человека. Он пишет, Всевышний не может ненавидеть тело, это тоже его создание, тоже его творение. Поэтому забота о теле – это тоже в порядке вещей. Это в порядке вещей. Тело человека должно быть здоровым, готовым сотрудничать с душой, даже и душа должна быть здоровой, быть готовой к этому альянсу с телом. Есть такое известное место в Торе, когда приходит Яков просить благословения у отца, у Исхака Авину. И знаменитое место, когда Исхак Авину видит, что что-то как-то вот что-то не так, как-то вот руки одного сына, голос другого, он говорит: голос Якова, а руки Исава. Там слово «голос» описано два раза. Один раз «коль» с «вавом» – это голос. Один раз «кель» без «вава». «Кель» – это значит легкий. Отсюда следует знаменитый комментарий Вильнского Гаона. Он говорит, когда ослабевает голос Якова, усиливаются руки Исава. Это знаменитое такое классическое толкование. Ну, как у нас говорят, «элу вэлу диврей локим хаим» и то, и другое. Слово Бога живого. Приходит брат Вильнского Гаона, Раби Авраам, и говорит, подождите. Чего больше всего боится Яков? Он говорит. Яков боится скандала. Скандала. Когда папа заметит, что что-то не то. Говорит, вот же. Вот же момент скандала. Должен быть буря, балаган, скандал. Папа видит руки одного сына, а голос другого сына. И скандала нету бури. Говорит Раби Авраам, брат Вильнского Гаона. Это и есть первая браха. Это идеальное состояние еврея. Должны быть руки Исава и голос Якова. Чего мы желаем сегодня всем, кто воюет сегодня в нашей сегодняшней войне и всем остальным. Голос Якова и руки Исава. Это идеальное состояние еврея, говорит Раби Авраам, брат Вильнского Гаона. Так должно быть на самом деле. Что еще мы сказали, да? Со снами такая штука, да? Понятно, что большая часть снов – это когда человек о чем-то думает днем, а потом это ночью к нему приходит, его мысль возвращается к нему в виде сна. Интересно, что хотя нам сегодня, у нас нету сегодня пророчества, но мы же дети пророков, поэтому бывают какие-то интересные случаи, которые как-то так приоткрывают такую нам завесу потустороннюю. Мне как-то приснился сон, я вижу луну, по луне ходят люди в белых рубашках и черных пиджаках, и в черных брюках. Я говорю, что это такое? Мне голос во сне отвечает, Колель! Говорю, как Колель? Говорит, открыли Колель на луне, говорит, там изучают Тору. Колель так называется заведение для женатых мужчин, где изучают Тору, после Иши, где учатся молодые люди, неженатые. Мне говорят, Колель на луне открыли. Я говорю, как на луне? Мне голос отвечает, а что ты удивляешься? Тишина, покой, никто не мешает. Видимо, я начитался до этого Рамбама, потому что у Рамбама написано, что когда наступит то самое благословенное время, то евреи будут спокойно заниматься Торой, никто им будет, не будет мешать. Вот такой сон был. Лунный сон. Интересно, что мой приятель рассказывал, что к его дяде, брату его отца, в 48-м году, значит, брат его отца, его дядя, пришел к его отцу и рассказал отцу специально, сказать, скажи, я тебе с ним разговариваю, 48-й год, я рассказываю, вам, со мной во сне говорил Бог, сказал, что я должен ехать в Израиль, я специально тебе это рассказываю, я знаю, что говорил Бог со мной, расскажи своим детям. И тогда была такая удивительная вещь. В 48-м году приехала Голда Меир, и были какие-то 2-3 недели, что-то такое, когда Союз там заигрывался, Сталин заигрывался с Израилем, он уже был здесь, социалистическая, так сказать, булавка в теле английского медведя, как он сказал. В общем, был какой-то список, и несколько семей выпустили именно в это время. Именно в это время этот человек сказал, знаешь, расскажи своим детям, вот так это было со мной, мне во сне сказал Бог, ты должен уходить в Израиль. У меня на уроке как-то была студентка, она может нас сейчас слышит, она может подтвердить эту историю. Вот. Я про них когда сделал урок по сгулот. Сгулот, такой урок. Значит, сгула обычно на русский язык переводится как примета, но это не точно, любой перевод это версия. Это не примета, это что-то более серьезное такое, более глубокое. Есть такая вот огласовка в иврите, такое троеточие такая вот, три точки, это сеголь, так, так и так, три точки. Как ни крути, все равно будет три точки. То есть, говорит Всевышний, как и ребята, как бы ни крутить, я всегда с вами. Вы не всегда со мной, но я всегда с вами, не волнуйтесь. Да? Тренога – самая устойчивая опора. Вот, поэтому, значит, сгулать такое какое-то иррациональное действие, которое может иметь последствия, а может не иметь последствия. Никто точно толком это не может определить заранее, предсказать это. И меня просили сделать специальный урок про сгулот, и я как-то так, значит, посмотрел. Видимо, так там. Видимо, так. Как везде у евреев, как бы, да, два еврея, три мнения, есть два подхода. Есть подход Рамбам. Рамбам говорит, сгулот, он говорит, дорога сумасшедших. Это дарех мишугаим вообще. Ничего этого, никаких сгулот нету. Морозите голову, говорит Рамбам. Все очень рационально, все очень просто. С ним многие спорят. Говорят, смотри, есть вещи, которые как-то происходят, да. Они как-то происходят, непонятным образом, какие-то иррациональные вещи. Да, работают. Ну, с Рамбом спорили по другим поводам. Когда Рамбом говорил, что не было в Египте колдовства, это все было, так сказать, ловкость рук, ахиза тайнаем. Говорили ему другие мудрецы, смотри, там было колдовство в Египте. Значит, он говорит, что это один подход. Второй подход такой, сгулот. Значит, если у человека, я так понимаю, все обычно, все нормально, он может идти по дороге Рамбома. Это дорога сумасшедших, не нужно этим пользоваться. Когда возникают какие-то обстоятельства сверх, так сказать, сверхэкстремальные, в Алахе есть разрешение этими сгулот пользоваться. Есть такое разрешение. Только не скажи, что меня японская вода зара меня вылечила, японский идол меня вылечил. Это нет. Все приходит от Всевышнего. Но какие-то действия, на самом деле, рациональные, могут как-то сработать. Так я на уроке рассказал об одном из таких действий. Под Иерусалимом, возле Адасы, Адаса Энкерен, есть такое озеро. К нему приезжают мужья с женами. Если ребеночек, не дай бог, лежит неправильно у мамы в животике, значит, муж берет эту самую воду оттуда, из этого озера, вдувает в губы своей жены, и можно, они в этот момент там могут находиться в такой близости, вот, и ребеночек переворачивается как положено. Я рассказал, как подходит после урока студентка и говорит, а адрес этого не подскажете, как туда доехать? Я говорю, зачем тебе? У тебя, ты же не замуж. Она говорит, а у меня сестра в Европе, у нее вот как раз такая проблема. Я говорю, ну смотри, обычно от этого приезжает муж и жена, если бы сестра ехала, ты такого не слышал вообще. Ну вот там-то это находится. Она поехала, набрала бутылочку этой самой воды. Что вы думаете? Вы будете смеяться. В этот момент ребеночек в Европе перевернулся в животике. Так что как это работает, мы не знаем. Потом, правда, снова вернулся в состояние, так сказать, обычное. Потом делали кесарево сечение. Может, потому что приехала сестра, а не муж с женой. Но что-то в эту секунду это произошло на самом деле. Потом была еще одна такая тоже такая интересная история, когда, мы говорим про сны, да, когда пожилой женщине пришла во сне ее сестра и сказала, что я знаю, что у меня в Европе есть внучка, она сейчас беременна, должен родиться мальчик, и пусть его назовут вот так-то в честь моего мужа. И эта израильская бабушка рассказала живущей в Израиле женщине, чтобы та рассказала своей сестре, которая живет в Европе. Как это работает? Не знаю. Но как-то работает. Мне рассказывала моя коллега, учитель, преподаватель, у меня гуманитария, она преподаватель математики, то есть тем более интересно, потому что математика это такое, как, что, точная наука, да, 2 2, 4, 3, 4, 9, все понятно, да? Она рассказала, что они были в молодости альпинистами и поднимались на какой-то ужасно опасный мыс, кажется, он так назывался, мыс смерти, какая-то удивительная гора, какая-то пик смерти, да, какой-то, значит, поднимались они. И когда они там ложились спать, то вообще они не понимали, они спустятся живыми, уже спустятся с этого пика смерти, не спустятся живыми. Такое было опасное такое место. И она видела, тогда молодой девушке, видела сон, ей показали город, какие-то на горах такие, стоят такие большие белые дома, пустые, они как будто кого-то ждут. И она много лет не понимала, что этот сон означает. Когда она приехала в Израиль и поехала из Лода в Иерусалим, из Лода в Иерусалим, да, из аэропорта в Иерусалим, и открылся этот вид Иерусалима, вот эти обитые белым камнем, вот англичане вели обивать белым камнем эти камни, дома в Иерусалиме. Она поняла, что ее Всевышний предупредил много лет назад, предупредил, сказал, да, не бойся, ты спустишься живая, и там тебя будет ждать этот город. Странные, удивительные такие, какие-то удивительные вещи, но они происходили. У меня на уроке был человек, который сказал, что он 3-летним ребенком видел комнату, в которой он сейчас живет в Ашдоде. Вот те самые обои, которые на стенах, он видел 3-летним ребенком, живя в России, он видел эти комнату в городе Ашдоде. Надеюсь, что сегодня он не страдает от этих страшных обстрелов, что там как-то более благополучно удается скрыться от этого всего. Что еще можно вспомнить? Можно вспомнить, например, я помню, когда я пришел на урок, начал рассказывать что-то такое. Вот и поднялся студент и говорит мне, вы мне рассказываете мой сон. Что я говорил, я не помню. Не помню, что говорил. Мне сказали, вы рассказываете мой сон. Каким-то образом я рассказывал сон, который человек увидел в эту ночь. То есть, вообще говоря, понятно, что есть какие-то вещи, которые загадочны, и которые мы с трудом можем объяснить, как это работает. Мы много лет прожили в Арнофе. В Арнофе, вот такой американский район в Иерусалиме. Кто там жил, тот знает. Там есть такая улица Хайтай. Большая улица Хайтай. Мне рассказали историю, что, оказывается, был такой рав, сефарский рав, Тайб. Рав Тайб. Когда он ушел из этой жизни, человек, который делал плиту, камень, написал, ушел, умер Рав Тайб. В эту ночь он пришел к нему во сне и сказал, я не умер, я жив. Они ломет, они хай. Я жив, он сказал. Ну, человек подумал, аля, трудная работа, перетрудился, перегрелся. А, мало ли что, снится. Он к нему пришел еще 2 ночи подряд и говорил ему, они хай, они ломет, они хай. Так он написал на камне, улицу назвали Хайтайп, Рав Хайтайп, он не Хайтайп, он Рав Тайп. То есть есть вещи, должны признать, есть вещи, которые на наших глазах, как бы, хотя и сегодня ничего такого быть не должно, но что-то происходит. У нас напротив, вот здесь, в нашем святом городе Бейтаре, жила семья, и живет семья. Они какое-то время талант завели овечку у себя дома. Овечку такую, мы слышали бление этой овечки. Вот. Они с овечкой очень хорошо обращались, дети очень любили, взрослые очень любили. Ее, в общем-то, кормили так, изысканно кормили, остатками чонта кормили эту овечку шабатнего. Вдруг овечка почему-то как полном, так сказать, здравии, она умерла. Как-то она даже не болела, она как-то ушла, да, она умерла, эта овечка. И в эту ночь хозяину этой самой овечки, хозяину этого дома, пришел во сне какой-то человек, сказал ему, что я вот был Гилгуль инкарнации в этой самой овечке. Вот, зная это. И молодцы, что кормили эту овечку там чонтом, остатками чонта шабатнего. Вот, заслугу того, что как хорошо обращались с этой овечкой, тебе докажут, что то, что я говорю тебе, это правда, а не просто какие-то вымыслы. У тебя завтра будет рабочий день, а этот человек был судья, хозяин этой овечки, судья. хозяин этой квартиры, хозяин этого дома. У тебя завтра будет рабочий день полный. В конце рабочего дня к тебе придет пара на какой-то разбор какого-то дела. И там жену будут звать Азиза. А вещь, куда они почему-то называли именем Азиза. Это будет завтра в твоем рабочем дне. Человек пошел на работу, проходит рабочий день, ничего не прослучается. Он думает, ну какая-то ерунда, какая-то чепуха. В самую последнюю секунду, он уже уходил с работы, уже закрывал кабинет. Он сказал, подожди, Раф, подождите. Тот там пришел, какое-то еще дело нужно смотреть, подождите. Пошла какая-то пара. Что вы думаете, вы будете смеяться? Жену звали Азиза. В общем, есть в нашей традиции разные к этому отношения. Скажем, Рабейну Саадия Гаон отрицал Гилгулим, вообще отрицал, так сказать, все эти вещи. Есть многие работники, которые говорят, что да, есть такая штука, да. Реинкарнация души. Как это пел Высоцкий. Помните, если жил ты как свинья, останешься свиньей. Не дай бог. Вот. Поэтому, значит, снова мы должны сказать, что какие-то вещи в наших глазах происходят странные. Но они происходят. Я знаю семью, в которой 10 братьев видели один и тот же сон в течение одной ночи. Значит, пишет, говорит пророк Захария, сны ложные говорят. Сны ложные говорят, с одной стороны. Да? Не волнуйся, не бойся ничего. Сны говорят ложно. С другой стороны, мы знаем, он открывался пророком во сне. Именно во сне. Единственный пророк, который видел, так сказать, не во сне, а наяву, это Моше Рабейн. Написано, все остальные видели, такая, если была система, как бы мутных, замутненных зеркал. Асфахлярия Эйну Мейра. А Моше Рабейн видел, асфахлярия Мейра он видел. В ясном видении общался лицом к лицу со Всевышним. Поэтому снова, да, сны, которые мы сегодня видим, понятно, что большая часть из них мы не пророки, и мы, скажем, не можем полагаться на Валахе, мы не полагаемся на сон никаким образом. Вообще не даже Альпи, Нави мы не можем лицо Калаха. Даже если нам пророк скажет, мне вот привиделось вот так-то и вот так-то, докажи, что это должно быть так и вот так. То есть на основе сна непонятно, что невозможно вынести какое-то логическое решение. Но, скажем, сны в Танахе, понятно, что вызывают какие-то у нас такие аллюзии, ассоциации, какие-то намеки. Ну, скажем, знаменитый сон Авраама, когда ему показывают этот союз на будущее, там тьма не опускается, и говорит ему Всевышний, четвертое поколение вернется. Не бойся, ты будешь изгнанником, но четвертое поколение вернется. Мы знаем это сегодня по нашей жизни. Как правило, четвертое поколение возвращается. Но это можно проверить. Наши дедушки, скажем, и бабушки, у них советская власть отняла все уже. У родителей тоже отняла. И вот мы сегодня третье, четвертое поколение возвращается сегодня. Наши дети уже 100% четвертое поколение, которое, слава Богу, возвращается. Сказал Всевышний во сне Аврааму, четвертое поколение вернется, ему сказал. Якову Авину, он сказал во сне, и возвращу тебя на землю эту. Поднимите руки. Кто у нас там сейчас 100 с лишним человек. Подними руки, кто из вас знал 30-40 лет тому назад, что будет сидеть на улице такой-то вот такой-то, как называется там у вас, я не знаю, и обсуждать вопрос, что сказал Бог и что он обещал. Никто из нас такого не мог сказать 30-40 лет тому назад. Сказал, ты вернешься на эту землю. Мы не знали, что мы вернемся, он сказал, вы вернетесь ко мне. Чем люди, которые сейчас находятся еще не в земле Израиля, мы знаем это правило, да, что физическое зачем в землю Израиля, это тоже хорошая такая вещь, но даже человек, который не в земле Израиля, но живет по законам Торы, он еще не приехав, он уже приехал. Гемара говорит, что человеку, живущему вне земли Израиля, но живущему по закону Торы, ему посылают такие руцойот, такие полоски земли Израиля под ним находятся. Так во сне Якова Всевышний обещал, что ты вернешься на эту землю. Еще одна интересная вещь, да, сны Иосифа. Тут тоже очень интересная вещь учится, тем более мы недавно вышли из Египта, как вы помните. Там написано, в Агаде было написано «Анус альпи дебур», как бы был наказан за то, что никто не то сказал. Кто не то сказал? Говорят наши мудрецы. Когда Иосиф пришел к Якову, сказал, мне приснилось вот такой-то там снопы и звезды. И Яков один ему говорит, ты что хочешь сказать? Что я, твоя мама и твои братья, мы все поклонимся тебе. Говорят наши мудрецы, нельзя было так толковать этот сон, нельзя. Сон идет за толкованием. Так как сказал Яков Авину, мы поклонимся тебе, так оно и произошло. Еще один интересный сон, который там напоминает Танах об этом сне. Биламу говорит во сне Всевышний, говорит Всевышний, этот народ благословен, ты не сможешь его проклясть. Ну, где мы в этой картине, понятно, должны быть достойны того, чтобы мы были благословенны. Еще одна интересная вещь, Шломо Амелах, еще один интересный сон. Шломо Амелах молится и просит, даруй мне сердце разумное, просит он Всевышнего. И Всевышний ему говорит, а, ты не просил богатства, не просил души твоих врагов, не просил почет, не просил славу, ты просил только разумное сердце. Я дам тебе разумное сердце, и заодно дам то, что ты не просил, и богатство, и славу. Я лично знаю молодую женщину, которая, будучи в шедуках, будучи девушкой, она молилась изо всех сил, она видела во сне своего будущего жениха и рассказала, что он такой был какой-то очень, очень мудрый, очень хороший, очень добрый, но ужасно некрасивый. Но она была счастлива, что видела такого замечательного человека, замечательного медот, замечательного качества характера. Она вышла замуж. Мало того, что он оказался прекрасным медотом и носит все на руках, он еще красавец, абсолютный красавец. Она не просила этого. Просила только хорошее качество души. Хорошее качество характера она получила. И хорошее качество души, и получила красавца. Есть такая интересная вещь. Мы же когда молимся, мы говорим там первые три брахи. Это вообще не просьба. Это не просьба. Я потом поговорю подробно уже об этом. Просьба начинается с четвертой брахи. Так что мы просим? Первое, что мы просим, это очень интересно, вспомните, Шмонайсре, мы не просим еще здоровья, нам установили эту молитву, мы просили бы здоровья, может быть, благополучие материальное, вам чего угодно попросили, но нам установили мудрецы, четвертая браха, начало просьб, мы просим мудрости, дай мне мудрость, дай мне возможность познания, дай мне возможность знания, проси мудрости, может быть, тебе как самому Мелаху дадут еще все остальное в придачу. Так вот, интересно, что самое интересное, конечно, сне. Самое интересное это не столько сам сон, как просыпаешься, да? Это самое интересное. Есть еще один сон очень интересный, который всем нам хорошо знаком. Это лестница Якова. Когда мы снится лестница Якова, и это тоже такая очень важная такая аллюзия, важная ассоциация, важный намек, потому что любой закон Торы, в том числе и сон это лестница Якова. Это ли она здесь на земле, и Рушом Агей Шамаем и достигает небес. Что мы видим, да? Что мы видим, что в этом сне меняются там ангелы, они поднимаются и опускаются, а эти ангелы, их четыре этих ангела, они поднимаются и спускаются. Откуда мы знаем, что четыре? Есть такое очень важное правило в Торе. Тафаста миют тафаста, тафаста миру было тафаста. Ухватил много, ничего не ухватил. Ухватил мало, ухватил. Это правило имеет этическое звучание. Человек, который клянется в любви к всему миру, мы ему не очень доверяем. Сделай что-нибудь хорошее для ближнего твоего. Но есть у правила и учебный такой смысл. Если есть какое-то непонятное множество, значит бери минимальное множество. Если написано четыре, ангелы поднимались, во множественном числе, поднимались два и спускались два. Это первый такой намек, первая такая ассоциация. Еще одна ассоциация. Понятно, что меняются там караул ангелов. Есть одни ангелы в Эрцесрое, другие ангелы за пределами земли Израиля. Это еще наши галуты. И это еще пишет Нефеш ха-Хаим, это наша душа. Наша душа это тоже лестница Якова. И еще одна вещь, которая понятна там. Спит человек, ему снятся какие-то высшие духовные миры. Ну, логично, что оттуда спускается какое-то влияние от высших духовных миров. Что, написано, сначала ангелы поднимаются, а потом опускаются. Отсюда одно из мест в Торе, в которой учатся, что все, что мы в этом мире делаем, имеет последствия. Абсолютно все. Мы что-то делаем, говорим, думаем, туда уходит последствия наших мыслей, слов и поступков, а спускается оттуда воздаяние. Как сказал наш современник Рафаэль Каплан, великий ученый, великий физик, великий раввин, он сказал, все записывается на хард-диск небесного компьютера. Абсолютно все. Так все-таки интересная, самая интересная вещь, которая, как мне кажется, да, в наших снах, когда мы просыпаемся, Яков Равину проснулся и сказал, как страшно это место, это дом Божий, когда ты понимаешь намеки, посланные тебе во сне. Много лет назад один еврейский драматург в России написал такую аллегорическую сказку, как на крайней поляне живут папа, мама, сын. Там однажды появляется какой-то благородный рыцарь, говорит, дайте попить, дайте поесть. Они делятся последней крынкой молока, последние лепешки. И рыцарь говорит, я подаю тебе, мальчику, волшебную трубу, запомни. Один раз в день ты придешь в базарный день на площадь, протрубишь в трубу, и к тебе прискачут рыцари со всего мира на помощь. Проходит 15 лет. Сказочная эшафот, сказочная тюрьма. Отца забирают в тюрьму. Сказочная толпа, должны отца казнить. Мальчик приходит на эту площадь и трубит. Трубит. Эфес. Зиру. Никаких рыцарей нету и в помине. Поэтому правитель, ну смотри, ты же просто сумасшедший. Ну, ты же видишь, никто не прискакал. Ну, я тебя казню. Говорит мальчик, я плохо трубил. Трубит еще раз. Поэтому правитель, ты не просто сумасшедший. Ты упрямый сумасшедший. Ты же видишь, никого нету. Я тебя казню, что ты делаешь? Говорит мальчик, я плохо трубил. Трубит третий раз. Палач, говорит правителю, объясни уже, мы сейчас с ним сделаем. Ходит палач, говорит, мальчику, ты меня узнаешь? Мальчик говорит, узнаю. Ты видишь, кто я? Вижу, говорит мальчик. Ну, что ты скажешь? Говорит мальчик, я плохо трубил. И трубит. Еще раз. Говорит, палач, ты что, на самом деле сумасшедший? Ты не видишь, кто я? А есть тот самый рыцарь. Я тебе эту трубу подарил. Что ты делаешь? Это игрушка. Видишь, фольга рвется. Купил за углом, но он тебя казнит. Что ты делаешь? Говорит, мальчик, я плохо трубил. Трубит еще раз. Тут как положено в сказке. Это же сказка. Дочка правителя говорит, я с тобой. Я с тобой. Я с тобой. И вся толпа переходит на его сторону. Вся толпа переходит на его сторону. Идея прозрачно понятна. Рыцари были здесь, только должны были проснуться. Как написано у Рамбама, восстаньте спящие, пробудитесь от дремоты своей. Все. Бокер тов.
Спасибо большое. И здесь нам прислали такой вопрос в чат. Да. Человек, который об этом пишет, что немножко опоздал, и он не очень понял, что такое четвертое поколение, если вы можете объяснить немножко.
Там Аврааму обещано было. Аврааму говорит Всевышний, что ты уйдешь в Египет, ты будешь в изгнании, в Египте твой народ будет. Но не волнуйся, четвертое поколение вернется. Мы видим, как сегодня в наших семьях это практически повторяется, потому что четвертое поколение, скажем, вот это, мы, так сказать, более-менее взрослые, болеют шува, третье поколение. А наши дети уже, да, слава Богу, это четвертое поколение, которое бы вернулось. Так что это вот такое обещание, которое сбывается через тысячи лет. Есть такая община в Москве, называется четвертое поколение, Дор-Рви. Очень часто это используют для названия общин.
Спасибо. Да. Следующий вопрос. Почему важно омывать руки после сна? В чем есть причина этого?
Ну, есть несколько причин. Мишна Брура говорит, да, несколько причин. Во-первых, причина, потому что, когда мы засыпаем, на самом деле, да, просыпаемся, то там и такой 1/60 часть смерти, да, сон, и какая-то часть этого такого нехорошего духовного какого-то такого, нехороший духовный остаток остается на кончиках пальцев, поэтому принято омывать и убирать это. Поэтому принято, скажем, поставить около себя такой тазик с нателательницей. Тазицу можно, некоторые, многие так закрывают ее, чтобы была закрыта эта вода. Или, если такое возможно, подойти, войти и пройти быстро до ближайшей ванны, до ближайшего раковины, там омыть руки. Чтобы смыть самую духовную чистоту, которая приходит от того, что на самом деле вот есть такая, даже 60-я часть смерти в нашем сне. Вот такой ответ на этот вопрос.
Спасибо. И как в иудаизме смотрят на толкование снов? Их да толкуют, или лучше их вообще не толковать, или толковать в лучшую сторону?
Значит, смотрите. Рав Яаков Эвдин, есть такой сидур Бейтяков. Если можно, Бейтяков. Да, его сидур называется Рав Яаков Эвдин, сидур Бейтяков. Об этом говорил Бенсон Зильбер, об этом говорил. Там есть толкование снов. Вот. Но обращаться очень осторожно с этими вещами, потому что даже если нам снится что-то сказать, даже нехорошее, не дай бог, да, наши головы замусорены, и наши души, как бы, так сказать, не прозрачны. Поэтому не нужно заниматься этим толкованием. Надо сказать себе, что сон к лучшему. Мы сказали же, да, тебя что-то волнует. Вот эта формула, которая существует в Мусафе после Шалош Рагалим, прочитать ту молитву и жить дальше спокойно. Мне как-то приснился очень страшный сон. Я помню это очень хорошо. Мне приснилось, что значит, деревня, в которую въезжают немецкие автоматчики, нас расстреливают. Война. Война с Германией. Вторая мировая война. В общем, многие говорят, что мы вот самые, так сказать, говорят, что мы Гелгуль, Арканас и Душ, которые ушли в катастрофу. Это мы и есть. Короче, очень страшный сон. Вот, я пошел к Равице Кузимиру, рассказал ему это. Он сказал мне, это к долгой жизни, не волнуйся, это к долгой жизни. К долгой жизни, не волнуйся, не беспокойся. Вот. Еще у меня был случай, тоже какой-то был страшный сон, я не помню, даже про что уже не помню. Я пошел к раввину нашей, у нас такой большой рафпосек был, есть в Арнофе, Раф Рубин, и спросил, ну что мне делать? Он сказал, ничего страшного, скажи эту формулу, и дальше живи спокойно. Так что основной совет наших сегодняшних мудрецов, и Раф Каневский говорит сегодня, что большая часть снов все чепуха, так сказать, для нас, и не должно нас волновать. Хороший сон, пожалуйста, хороший. Можно рассказывать, и пусть он истолкуется. Но главное еще раз, вот эта молитва после Мусафа, Салушева, она работает, да. Она помогает в ту и другую сторону. Если он хороший, пусть будет. Если он плохой, исправь Всевышний, пожалуйста, помоги мне его, чтобы он исправился. Можно поститься, на самом деле, в этот день, да. Некоторые постятся в день вот такого поста, сна, который мешает почему-то. Дать больше цдаки в этот день. Это всегда хорошо, да. Задуматься о своих каких-то поступках, которые, может быть, я что-то неправильно делал. Это всегда полезно. Да. Спасибо большое. Что такое?
Да, вас благодарят за замечательный, за интересный компанию. Урок. И здесь есть еще один вопрос, прежде чем мы сейчас приступим к следующему уроку Рава Грилиуса. У нас осталось действительно совсем-совсем мало времени. И женщина пишет, что она увидела во сне свиток. На нем было написано Мишлей. Как это понимать? Или стоит начать учить эту книгу?
Да, стоит начать в любом случае, даже без сна, стоит начать учить эту книгу. Вот. Ну хорошо, свиток. У меня когда-то был такие периоды в жизни, я во сне видел лист Гемары. Так интересно. Я вот лист Гемары снился. Вещь такая, очень интересно. Вот поэтому видеть во сне свиток Мишлей. Ну хорошо, хорошо, замечательно. Мазальтов. Очень хорошо. Это мудрость такая, так сказать. На все века и времена Мишлей. Плохо слышно, что моя мама. Что-то такое. Я тут не вижу до конца. Моя мама рассказывала.
Я озвучу. Да. Пишут, что мама, которая уже находится не в этом мире, рассказала, что перед рождением ребенка пришел к ней во сне покойный ее отец и сказал, что у тебя родится сын, и назови его моим именем.
Ну, в чем вопрос? В чем вопрос? У нас принято называть имена детей именами тех, кто уже не с нами в этом мире. Это так принято, да, это